Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эксперты определяют причины авиакатастрофы Боинга 737 в Казани. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Суд в Петербурге продлевает сроки арестов активистам «Гринпис». В Москве прошел аукцион в помощь фотографу Денису Синякову. Министры стран Европейского Союза обсуждают вопрос о подписании договора об ассоциации с Украиной. Новый президент Грузии Георгий Маргиелашвили представил новый состав кабинета министров. Таковы главные темы дня, понедельник, 18 ноября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Татарстане траур по 50 погибшим в результате авиакатастрофы самолета «Боинг 737-500», произошедшей накануне вечером в аэропорту Казани. Следствие рассматривает 5 версий случившегося с самолетом авиакомпании «Татарстан», но официальные лица пока не говорят о плачевной экономической и управленческой ситуации, сложившейся в компании задолго до катастрофы. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В понедельник днем на месте падения самолета «Боинг 737-500» были найдены оба бортовых самописца, речевой и параметрический. Началась и официальная процедура опознания погибших. Опознание может занять месяц и более из-за необходимости провести экспертизу ДНК, говорит премьер-министр Татарстана, глава оперативного штаба на месте крушения Ильдар Халиков.
Очень большое количество фрагментов тел, и эти фрагменты находятся на большом расстоянии от эпицентра падения самолета. Поэтому сегодня задача максимально короткий срок осуществить получение данных ДНК родственников погибших.
Основных версий причин катастрофы 5, сообщил в понедельник министр транспорта России Максим Соколов.
Ошибка пилотирования, это и техническая неисправность самолета, это и некачественное топливо, работа наземных служб и погодные условия.
Список традиционный почти для любого серьезного авиапроисшествия. Исключена пока лишь версия о теракте. Следствие, которое занимается расследованием возбужденного по факту катастрофы уголовного дела, изучает видеозаписи с камер наблюдения, установленных в аэропорту Казани. На видео, опубликованном и в интернете, видно, что самолет вошел носом в землю практически вертикально при попытке совершить посадку во второй раз. Эту информацию подтвердил журналистам и руководитель Приволжского следственного управления на транспорте Александр Полтинин.
Данный борт упал практически вертикально сверху вниз между взлетно-посадочной полосой и рулежной, значит, дорожкой. В результате чего произошел сильный взрыв, топливные баки возгорелись, произошел сильный пожар, который полностью ликвидирован только утром.
Причины, по которым пилоты ушли на второй круг, неизвестны. По некоторым данным, за 5 километров до аэропорта командир воздушного судна связался с диспетчером и проинформировал его о том, что самолет к посадке не готов. Родственникам погибших будут выплачены компенсации по 2 миллиона рублей от страховой компании «Сагаз», в которой был застрахован самолет и находившиеся его на борту люди. По 1 миллион рублей выплатят власти Татарстана и Московской области. Казанский журналист Наталья Топал приехала в аэропорт сразу после первых сообщений о случившемся.
Картина, конечно, была ужасающая, потому что люди, они еще не понимали, что произошло. Они были в стрессовом таком чумном состоянии, никто не орал, не плакал, но люди выходили как подкошенные. Работали с ними психологи, приехали также священники, духовенство татарстанское. Но также были заготовлены для них койки в РКБ, но никому помощь не потребовалась там.
Что сегодня, в день траура, в Казани говорят об этой катастрофе? Как обсуждают эту трагедию в городе?
Ну, вы знаете, я там встретила гражданского активиста такой, он как раз собирал общественное мнение по этому поводу. Он даже мне сказал, что они собираются делать пикет по этому поводу, потому что он был на крушении Болгарии, самолеты, и вот он сказал, говорит, когда трагедия внесла столько жизней на Болгарии, занялись, наконец, речным транспортом. После такого случая и займутся как раз вот состоянием этих авиамашин наших. Самолет был в отвратительном состоянии, и сколько раз его уже вот так пытались, кто на нем летал, все говорили, это просто было страшно. Потом говорили, ремонт же был в аэропорту, как раз вот эту вот 2 года строили вот эту взлетную полосу, и вчера, как я знаю, вот тоже не из официальных источников, туда пригласили министра строительства Ирика Файзуллина, там подняли всю документацию, вот будут вы выяснять еще и качество постройки этой взлетной полосы.
На сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям России опубликован полный список погибших. В их числе сын главы Республики Татарстан Рустама Миниханова, Ирек, глава УФСБ по Татарстану Александр Антонов, высокопоставленный чиновник Федеральной антимонопольной службы. В катастрофе погибли жена и дочь известного российского спортивного комментатора Романа Скворцова. Среди погибших двое иностранцев, граждане Украины и Великобритании. Представители авиакомпании «Татарстан» практически сразу после катастрофы заявили, что перед вылетом «Боинг» был полностью исправен. Обсуждая возможные причины трагедии, пользователи социальных сетей обратили внимание на солидный возраст разбившегося самолета. Однако, по мнению многих авиаэкспертов, возраст как таковой не мог стать причиной трагедии. Другой вопрос – качество технического обслуживания и в целом положение дел в авиакомпании «Татарстан». А оно было не лучшим. Два месяца назад технические сотрудники компании объявили краткосрочную забастовку с требованием погасить задолженность по зарплате. Можно найти в интернете сообщения сотрудников о задержках зарплаты, датированных и 2012, и 2011 годами. В феврале этого года, по данным казанского сайта «Бизнес-газета», задолженность авиакомпании «Татарстан» только перед аэропортом Казани составила почти 400 миллионов рублей. Шесть дней назад, без объяснения причин, были отменены рейсы «Татарстана» по семи направлениям. О плачевном положении дел в авиакомпании говорит и независимый журналист, бывший руководитель пресс-службы президента Татарстана Ментимера Шаймиева Ирек Муртазин.
Давайте судить хотя бы потому, что за последние там 5 лет авиакомпания сменилась 5 генеральных директоров. Состояние дел авиакомпании было просто катастрофическое. По большому счету, таких авиакомпаний быть не должно. Эта авиакомпания, она была такой придворной авиакомпании, там, руководство Татарстана, в общем-то, это как гордость, это суверенная республика без своей авиакомпании. В конце 2011 года было принято решение объединить авиакомпанию Татарстан с авиакомпанией Акбарс Аэро. Акбарс Аэро, де-факто, это тоже компания руководства Татарстана, там, основной учредитель это Акбарс Холдинг. Основной учредитель Акбарса – это русское имущество Татарстана. Тогда же был назначен новый генеральный директор авиакомпании «Татарстан». При этом он оставался заместителем генерального директора авиакомпании «Акбарс Аэро». Получается, человек руководил компанией «Татарстан» по совместительству, что уже ненормально. «Акбарс Аэро» – все-таки такая довольно-таки прибыльная компания, там обслуживающие там те же чартерные рейсы, обслуживающие там те же VIP-перелеты. Авиалинии Татарстан, они, в общем-то, надо, чтобы это было. Посудите, даже вот этот рейс полученный, там из 44 места, из 117 был занят, плюс еще 6 человек экипажа. То есть, получается, из 117 мест загрузка была там чуть ли не треть всего. Самолеты авиалинии Татарстан очень часто летали именно так. Взять этот конкретный борт, он же был в 8-х руках. Вот возьмите даже автомобиль, если у него один хозяин, он может долго работать. А если у него было уже 8 хозяев, даже далеко не развитые страны отказались уже от самолета, он продолжал летать. Дальше. Авиакомпания «Татарстан», в общем-то, уже давно сотрясали такие коррупционные скандалы, которые просто гасились. В свое время гендиректором авиакомпании был мой хороший друг, герой России Бедный Хайрулин. Он там проработал что-то около года, сказал, что я не могу быть куклой, там ушел, сейчас вернулся в летчики. И это было 5 лет назад. Тогда говорил, что это не авиакомпания, непонятно что. Вы возьмите командир экипажа, человек, который больше 20 лет пролетал штурманом, потом ввелся во вторые пилоты, пролетал вторым пилотом там меньше года, и тут же стал командиром экипажа. То есть, по большому счету, летной практики, именно практики принятия управленческих решений во время полета, у Рустама просто не было. Вот все вот это вот наложилось, что самолет-миссионер, летчик-миссионер, экипаж-миссионерский. Год назад «Боинг» уже был участником летного происшествия, когда, вылетев в Москву, он вынужден был развернуться и совершить аварийную посадку из-за герметизации. Была еще трагедия теплохода «Булгария». Это уже был такой колокольный набат, что нельзя летать и плавать на рухляде. Но, к сожалению, этот набат не был услышан.
Авиакомпания «Татарстан» была создана в 1999 году на базе Казанского и Нижнекамского отрядов аэрофлота. Долгое время ее активами управляла совместная российско-болгарская компания «Татаэро». Однако в начале 2012 года было принято решение отказаться от сотрудничества с болгарской стороной и начать процесс слияния авиакомпании с другим крупным перевозчиком региона – «Акбарс Аэро». В мае 2012 года генеральный директор авиакомпании «Татарстан» Оксан Гениатуллин заявлял, что через три года парк новой, образовавшейся в результате слияния компании, будет насчитывать 15 самолетов Canadian Regional Jet 200, а старые Boeing 737 будут выведены из эксплуатации к концу 2012 года. Крушение Боинга 737 в Казани стало вторым в России происшествием с этим типом воздушного судна после катастрофы самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд» в Перми в 2008 году. С тех пор в России произошло еще несколько крупных катастроф с пассажирскими лайнерами. В 2010 году под Смоленском разбился Ту-154 президента Польши Леха Качинского. Погибли 88 пассажиров, а также 8 членов экипажа. В сентябре 2011 года в Ярославле разбился Як-42 с местной хоккейной командой «Локомотив» на борту. А ранее, в июне этого же года, летевший из Москвы в Петрозаводск Ту-134 совершил жесткую посадку на автотрассу. Погибли 44 человека из 52 находившихся на борту. В апреле 2012-го в аэропорту Тюмени упал самолет ATR-72 компании «ЮТЭР». Погиб 31 человек. А для Республики Татарстан вчерашняя трагедия стала уже вторым крупным происшествием на транспорте с человеческими жертвами за последние два года. 10 июля 2011-го в Куйбышевском водохранилище затонул теплоход «Булгария». Погибли 122 человека. Дело об этой катастрофе сейчас рассматривает суд. Марк Крут, Радио «Свобода», Москва.
Авиакатастрофа в Казани стала главной телевизионной темой позднего воскресного вечера. Собственно, она остается главной и сейчас. О работе российских журналистов в трагической ситуации я беседую с деканом факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Анной Качкаевой.
В общем, если говорить о национальных каналах, как-то в режиме профессиональной нормы работал Первый канал, как и должно было быть. Да, там они не прерывали эфир, начиная там с 8 часов, но к 21 часу, когда в эфир вышло «Воскресное время», в общем, было понятно, что Первый канал совершенно осознает вот эту свою миссию. Во-первых, сообщить стране о трагедии, во-вторых, сообщить о том, что делается, а это очень важно психологически, продемонстрировать эмоциональное сопереживание, передать все последние новости и деликатно сообщить о фактуре без лишней истерики. Первый канал объявил о перепрограммировании вечерней сетки и об отмене программы КВН. И это было вполне понятно. Это и называется, собственно, сопереживанием и эмоциональной поддержкой вот такого общего фона для страны, которые должны себя в такие минуты чувствовать страной, а сограждане должны сочувствовать чужому горю. Даже не загадочно, а необъяснимо то, что произошло, например, в эфире государственного канала «Россия-1», когда в 8 часов в эфир вышли «Вести недели», и Дмитрий Киселев 32 минуты ждал для того, чтобы короткой строкой объявить о трагедии, а перед этим долгие минуты шли вот эти все разговоры, выяснения, путинский разнос всячески, не согласны с ним чиновника и так далее. А потом Дмитрий Киселев спокойно вернулся к обсуждению врагов Отечества, геев предпочтительно, конечно, потому что так заявлялся сюжет. Это при том, что в холдинге работает канал «Россия-24», который с 8 часов вечера сообщал, включался, создавал контекст, давал слово эксперта. Себя очень ярко проявляют в последние месяцы так называемые кабельно-сетевые каналы. Это, собственно, тенденция мировая, потому что такие мастодонты, тяжелые каналы, которые устают, у которых уже нет драйва молодого, в нашем случае еще и все время оглядка на начальство и уже отвыкание от умения работать в этом прямом эфире. Вот эти вот каналы кабельно-сетевые, Live News коммерческие, Москва-24, они, конечно, демонстрируют по-настоящему оперативное, такое жесткое слежение за новостями. Сообщение происходят, валятся, опровергаются, но вот эта картина, она разворачивается и во многом тоже играет такую психотерапевтическую роль, потому что с людьми нужно проговаривать.
Одной из особенностей работы государственной журналистики в России – это постоянное упоминание о мудрой деятельности руководства, которому доложили, которое следит, которое высказывает соболезнования, приезжает на место, и подчас эти сообщения кажутся важнее, чем, собственно, происходящее в зоне трагедии. Как с этим обстояло на этот раз?
Ну, в общем, обстояло почти так же, потому что даже экстренный выпуск господина Соловьева не обошелся просто, так сказать, сообщениями, констатациями и обсуждениями того, что можно сделать для людей и что происходит. Хотя, в общем, сообщения медиков и все полагающиеся телефоны и то, что оказывается, все это тоже было, но все равно вот эта вот некоторая отчетливая отчетность перед начальством, она существует. И поэтому довольно странная ситуация приглашение депутатов типа Сидякина, только потому, что он из Казани, который тут же не преминул, конечно, сказать о том, как он знал главу ФСБ или как он сочувствует руководителю республики. Просто про людей тоже, конечно, сказали, но вот это вот подчеркивание, оно, конечно, ну, если звучало не диссонансом, то, по крайней мере, в некоторых случаях выглядело не очень уместным, потому что, ну, увы, смерть всех уравнивает.
Ну вот действительно сложилось так, что ужасная катастрофа, это среди ее жертв оказались и люди известные, люди, облеченные властью или причастные как-то к власти. Что-то теперь как-то будет по-другому в этой связи, как вы думаете? Или по обычной колее сейчас проверят компанию «Татарстан», кого-то накажут, и все пойдет дальше по той же колее, по которой было раньше?
Ну, дело в том, что уже и вчерашнее рассуждение по поводу того, что там с парком этим перевозчиков творится, не первый раз же уже говорят, что этих маленьких перевозчиков, в принципе, надо закрывать. Не говоря уже о том, проверяли ее каким-то образом, не проверяли, кто там в числе учредителей, помимо государственных структур. Думаю, что концептуально ничего не изменится. Очень бы хотелось, чтобы все-таки телевидение внутреннее как-то собралось и начинало осознавать, что не маленькие, не кабельные, не сетевые, не локальные каналы в ситуации таких трагедий не осуществляет той важной сцепки, которая и называется национальным сопереживанием. Во всем мире в такие моменты люди включают все-таки национальные каналы. И вот об этом телевидение, конечно, должно задумываться, иначе, в общем, вполне себе можно предположить, что количество вот этих вот твитов, которые мы все наблюдали, и вы, наверное, их тоже читали, и они множатся сегодня, когда, в общем, иначе их не назовешь, моральные уроды, узнавшие о том, что отменили их любимую программу КВН, с матерком и возмущением начали говорить о том, что же мы должны голову пеплом посыпать, если самолеты тут грохнулись. Недопущение этого морального, незрелого, душевного, деградирующего состояния, в том числе лечится тем, когда национальный траур и национальное сопереживание правильно, с нужной интонацией, без страха и с эмоциональным участием показывается по национальному телевидению.
Телевидение и авиакатастрофа в Казани. Телекритик Анна Качкаева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 18 ноября. Калининский районный суд Петербурга сегодня изменил меру пресечения судовому врачу «Арктик Санрайз». Россиянка Екатерина Заспа будет отпущена под залог в 2 миллиона рублей сразу после поступления средств, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Два районных суда Петербурга, Приморский и Калининский, рассматривают дела о продлении содержания под стражей арктической тридцатки. Приморский районный суд – оставил под стражей до 24 февраля 2014 года радиста Arctic Sunrise, гражданина Австралии Колина Рассела и гражданку Бразилии Анну Пауле. О принятии решения о продлении ареста журналисту Кирану Джону Брайну с судна Arctic Sunrise и члену экипажа гражданину Новой Зеландии Дэвиду Халисману отложил до 20 и 19 ноября соответственно. Калининскому районному суду достались дела корабельного врача Екатерины Заспы, фотографа Дениса Синякова и пресс-секретаря Гринпис Андрея Алахвердова. Врача судна «Арктик Санрайз» Екатерину Заспу, собравшиеся в коридоре суда журналисты, гражданские активисты и экологи Гринпис, встречали криками «Катя, привет, мы с тобой». Адвокат попытался добиться того, чтобы Екатерину на время заседания выпустили из железной клетки, но прокуроры возразили, что это противоречит правилам безопасности, и судья Мещерякова ходатайство отклонила. Говорит пресс-секретарь Гринпис Татьяна Васильева.
Мы ждем результатов суда. 2 месяца уже расследование велось. Это срок достаточно для того, чтобы установить, что никакого преступления не было. Тем более Гринпис неоднократно распространял видео и фотоматериалы, на которых было видно, что преступление как таковое отсутствовало. И активисты не являются ни пиратами, ни хулиганами. Поэтому, конечно, наше мнение, что они должны быть немедленно освобождены, и преследование в отношении них должно быть приостановлено. Следствие просит еще 3 месяца, это абсурдно.
Гражданская жена Андрея Алахвердова, Вероника Дмитриева, поражена обстановкой в суде.
Я ожидала, что будет много народу, что будет большой интерес со стороны журналистов. Я просто не ожидала, что все будет настолько плохо организовано, и не будет нормального зала для судебных заседаний, и что половина прессы за дверью останется, и что будет так трудно попасть в зал. В Мурманске я была 2 раза на свиданиях, и какие-то спорадические письма туда-сюда мы отправляли друг другу. А в Петербурге я еще не видела его. Вот сейчас, если задержание продлят, то я буду добиваться свидания.
Говорит Алина, жена Дениса Синякова.
Нет никаких оснований для того, чтобы вообще давать им хотя бы какой-то срок и держать под стражей. Ничто не предвещало, и, в принципе, у нас было там куча разных планов на после того, как он вернется. И для меня это, конечно, странно. Человек ехал в командировку и в итоге оказался в следственном изоляторе города Мурманска. Это как минимум странно.
7,5 часов длилось заседание Калининского районного суда по делу судового врача Екатерины Заспы. Наконец, суд вынес решение о том, что она будет отпущена под залог в 2 миллиона рублей. Представитель Greenpeace International Андрей Сучков выразил готовность внести эту сумму. Впрочем, следствие настаивало на том, чтобы оставить Екатерину под стражей, но прокурор был согласен отпустить ее под залог. Правда, с условием, чтобы она оставалась под стражей до внесения залога на счет судебного департамента. Именно такое решение судья Мещерякова и вынесла. У жены Дениса Синякова Алины тоже окрепла надежда на хороший исход дела.
Я надеюсь, что у нас будет точно такое же решение судей. В общем, я очень хочу, чтобы вы сейчас отпустили, и я уже в это очень верю.
Адвокат Дениса Синякова Вячеслав Тенишев был осторожнее в своих прогнозах.
Знаете, как говорится, мы не ждем милости от природы, поэтому все доводы, которые мы планировали изложить в наших выступлениях в суде во время ведения данного процесса, мы будем излагать в полном объеме, не очень надеясь на то, что предыдущий только что состоявшийся результат является залогом и успеха относительно Дениса. Как мне представляется, журналист, который освещает то или иное событие, не может нести ответственность за действия людей, участвующих в освещаемой им акции, даже если эти действия и могли бы носить какой-то элемент нарушения закона.
Завтра суды в Петербурге по арктической тридцатке продолжатся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В понедельник вечером в Московской галерее «Победа» благотворительный аукцион в поддержку фоторепортера Дениса Синякова, выполнявшего свои профессиональные журналистские обязанности во время акции «Гринпис» у нефтяной платформы «Приразломная». Работы на торги представили 19 авторов, работающих в жанре современной документальной фотографии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Выставку с аукционом организовал по собственному почину фотограф Федор Савинцев. Он благодарен владелице галереи «Победа» Нине Гамиашвили,
которая, в общем, поддержала эту идею и всячески содействовала, предоставила площадку. Потому что были другие деятели в фотографическом мире, которые всячески отмежевались от этой истории. Работы отбирались очень простым образом. Я звонил тех людей, которых я знаю, которые в фотографическом мире делают что-то значимое и так или иначе работают в этой индустрии. принципе, обзванивал многих, и некоторые люди даже отказывались. То есть некоторые не понимали суть вещей, некоторые отказывались по каким-то личным моментам, некоторые по политическим соображениям. Тот состав фотографов, их 19 человек, первый момент – это те люди, которые набрались, согласились. Второй момент – это финансовый вопрос. То есть я не мог напечатать больше работ.
А это все московские авторы?
Вы знаете, нет. Кто-то живет в Нью-Йорке, кто-то работает в Берлине. Там Влад Сохин работает в Папуа-Новой Гвинее. И, в принципе, я все фотографии получал от него оттуда. Это русскоговорящие фотографы, которые работают по всему миру.
Тематически их работы связаны с теми вещами, которые делал Денис Синяков, а именно экология?
Тематически я никак не привязывал к истории от Дениса Синякова, потому что задача все-таки была иная. Просто представить их работы на продажу. Что касается там экологической темы, ну, Мила Тишаева, она делала экологическую тему, но она никак не связана с Арктикой.
А вы работы Дениса Синякова хорошо знаете?
Мы с ним работали на общих съемках, на мероприятиях, когда я работал репортером. И я его знаю, наверное, более 10 лет. Но шапочно. То есть я не поддерживал с ним тесных дружеских связей. Это высокий профессионал, это фотожурналист. Он не активист. Вряд ли можно его уличить в ангажированности какой-либо позиции. И в данном случае именно эту ситуацию мы пытаемся поднять на волну. То есть профессиональное фотографическое сообщество своими работами, своей деятельностью подтверждает, что он профессиональный фотожурналист, а не активист.
Вот эти работы в единственном экземпляре, напечатанные в таком выставочном варианте, они еще где-то могут находиться?
Смотрите, мы специально вот как раз обсуждали, чтобы сделать максимально эксклюзивный материал. То есть максимально эксклюзивное, скажем так, вот это событие. То есть, чтобы у людей не возникало, что мы делаем какую-то посредственность. Поэтому выбран был формат музейного коллекционного тиража. То есть это 3 экземпляра всего можно отпечатать этих работ в таком размере. Поэтому это очень эксклюзивная работа.
Если аукцион благотворительный, значит, авторы этих работ ничего не получают. Это их жест дружеской поддержки Синякова, да?
Безусловно. Сама акция благотворительного аукциона подразумевает, что вот авторы, которые выставляют свою работу, они делают такой большой подарок. Они идут навстречу, они готовы свои работы, самое ценное, что есть у фотографа, это его работа. Они готовы выставить на продажу, чтобы деньги эти помогли и вообще поддержали ситуацию с Денисом Синяковым. Потому что, в принципе, никого не устраивает, когда фотограф за свою деятельность находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение за то, что он выполнял какое-то неправоправное действие. Он фотографировал, занимался прямой деятельностью фотографа. И вот все деньги пойдут исключительно в фонд Дениса Синякова. Также второе инициативное такое детище, это в данном случае мы решили, опять же, продемонстрировать тем людям, которые сомневаются в статусе Дениса Синякова как в профессиональном фотожурналисте, опубликовать в виде альбома, фотографического альбома, книги, его работы, которое он делал на протяжении иного количества времени, работая в разных агентствах и изданиях. Это будет такой документ фотографа, где будут представлены, в принципе, совершенно разные репортажи, разные снимки, где будут присутствовать и высшие главы государств, и какие-то истории, которые он делал про мигрантов, или еще иные. То есть все это будет в таком закомпонованном в качестве книги документом, подтверждающим статус фотожурналиста независимого. Потому что в России, к сожалению, доказать это очень сложно оказалось.
Это был Федор Савинцев, который надеется, что аукцион станет началом объединения независимых фотожурналистов России. Галерея «Победа» расположена на Красной площади в здании ГУМа. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 18 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. Министры стран Европейского Союза обсуждают вопрос о подписании договора об ассоциации с Украиной. Новый президент Грузии Георгий Маргвелашвили представил новый состав кабинета министров. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 18 ноября.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения пассажирского самолета «Боинг» в аэропорту Казани найдены бортовые самописцы. Понедельник объявлен в Татарстане днем траура. Калининский районный суд Петербурга изменил меру пресечения судовому врачу судна «Арктик Санрайз». Екатерина Заспа будет отпущена под залог 2 миллиона рублей сразу после поступления средств. В Никулинском суде Москвы в обморок упал один из обвиняемых по болотному делу Сергей Кривов, который более 60 дней держит голодовку. Сайты «Радио Свобода», «Радио Свободный Европы подверглись хакерской атаке. Начиная с 14 ноября периодически происходят сбои в работе мультимедийной информационной службы нашей радиостанции. Алексей Навальный выплатил штраф в 500 000 рублей, которому его приговорили по делу о хищении в компании «Кировлес». Главный обвиняемый по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской Сергей Цапок в последнем слове в суде заявил, что невиновен и рассчитывает выйти на свободу. В пригороде в Париже в понедельник неизвестный открыл огонь у здания банка «Société Генераль», расположенного в деловом комплексе «La Défense». В Афганистане в этом году потери талибов составили 12 тысяч убитыми, ранеными или захваченными в понедельник. Об этом сообщает доклад Организации Объединенных Наций. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 18 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник в очередной раз отложил рассмотрение жалоб сразу нескольких некоммерческих организаций. Они оспаривают представление прокуратуры об устранении нарушений законности проверок, прошедших в организациях весной этого года. Новое рассмотрение по жалобе Движения за права человека назначено на 27 ноября. Слушание по делу правозащитного центра «Мемориал», ассоциации «Голос» и организации «Юристы за конституционные права и свободы» отложены на 4 февраля. На 16 перенесено заседание по жалобе общественного вердикта. Представители организации довольны таким решением суда. Прежде чем рассматривать дела, Замоскворецкий суд согласился дождаться решений Европейского суда по правам человека и Конституционного суда, которые должны дать оценку закону о некоммерческих организациях. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Поводом для переноса слушаний стало ходатайство юристов организаций Фурката Тишаева и Кирилла Каратеева. Они попросили суд приостановить или отложить рассмотрение дел в отношении правозащитника защитного центра «Мемориал» и Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», чтобы дождаться решения Европейского суда по правам человека и Конституционного суда России. В эти суды были поданы коллективные жалобы на закон о некоммерческих организациях, вступивший в силу в ноябре 2012 года и обязывающий регистрироваться в качестве иностранного агента те НКО, которые имеют финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. По мнению юристов организации, велики шансы на то, что ЕСПЧ признает, что применение этого закона нарушает несколько статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а Конституционный суд усмотрит несоответствие основному закону страны. Представители прокуратуры оставили ходатайство истцов на усмотрение суда, а судья Юлия Варанкина согласилась с доводами юристов организаций и отложила рассмотрение жалоб на 4 февраля. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов решением суда доволен.
Самое важное, нам в этом решении прозвучало из уст судьи, что она ссылалась в том числе и на предстоящее рассмотрение нашей жалобы в Европейском суде по правам человека. Но мы тоже считаем, что предстоящее рассмотрение в Европейском суде может стать решающим для судеб этого закона и для судеб российских НКО. И то, что судья практически с этим согласился и посчитала, что надо подождать до того момента, когда будет ясно, принял ли суд к внеочередному рассмотрению это дело, либо нет, приступил или нет, отложила до выяснения обстоятельств нашей жалобы в Европейском суде. Мне кажется, это очень важно и положительно, и хорошо.
Говорил Олег Орлов. Представители фонда «Общественный вердикт», прежде чем заявить аналогичное ходатайство о переносе слушаний, все же изложили суду свою позицию и попросили приобщить к делу некоторые документы. Вот что поясняет руководитель правового отдела фонда Елена Першакова.
Первая позиция с незаконностью проверки связана с тем, что в законе есть основания для того, чтобы проверять организацию, необходимо получить соответствующую информацию извне. Нам же прокуратура говорит, что получила поручение от Генеральной прокуратуры, и у нас есть ответ Генеральной прокуратуры, где она говорит, что поручения такого она не давала. По поводу представления, в значительной степени наше представление фактически говорит о том, что мы занимаемся политической деятельностью, и сюда входят все виды деятельности нашей организации, в том числе оказание правовой помощи гражданам. С этим никак нельзя согласиться. Считаем, что это нарушает наши права, права руководителя, а также граждан, которые к нам обращаются.
Рассмотрение жалобы фонда «Общественный вердикт» назначено на 16 февраля 2014 года. Обжаловать проверки организации и прокурорские представления правозащитники пытаются уже несколько месяцев. Дела лежат в Замоскворецком суде с начала лета. Заседания постоянно откладывались по различным причинам. Из-за неявки сотрудников прокуратуры, из-за отпуска судьи, из-за отсутствия документов, необходимых для судебного процесса. По мнению председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, постоянные переносы свидетельствуют о том, что власть пока не определилась с позицией по некоммерческим организациям.
С одной стороны, мы знаем, что и в отношении антидискриминационного центра «Мемориал» в Санкт-Петербурге сейчас идет суд, и прокуратура по-прежнему настаивает на репрессивных мерах по отношению к этой организации. С другой стороны, мы знаем, что в Перми вынесено уже 2 решения судом, которые фактически признал представления прокуратуры незаконными. С третьей стороны, в Новочеркасске по отношению к организации «Женщина Дона» наоборот вынесено решение не в пользу этой организации. То есть какая-то неопределенность присутствует. И вполне очевидно, что поскольку целый ряд высоких достаточно должностных лиц признавали, что надо внести некоторые поправки в этот закон, то можно думать, что во власти нет одной точной, четкой линии, значит, рассматривается разные варианты, как дальше быть с этим законом.
По мнению Олега Орлова, внесение поправок в закон о некоммерческих организациях не исправит ситуацию. Закон настолько противоречит принципам права, что единственным разумным вариантом была бы его отмена. Юристы, представляющие в судах интересы некоммерческих организаций, отмечают, что закон специально сформулирован таким образом, чтобы практически любую деятельность можно было назвать политической. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 18 ноября. Европейский совет, один из органов Европейского союза, сегодня провел очередное заседание. Формально обсуждались темы экономического и политического сотрудничества в ЕС, однако всех, в том числе и наблюдателей, и журналистов, волнует вопрос об Украине. В ближайшие дни Верховная Рада должна принять, а может и не принять, пакет законов, после утверждения которых может быть подписано соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. Из Брюсселя журналист Виктор Анутько.
Совет ЕС – это своего рода чистилище, которое может распахнуть или не распахнуть врата Киеву в следующее вожделенное пространство. Подписывать соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной надлежит государствам-членам ЕС. Между ними продолжаются дискуссии с целью выяснения, в какой мере украинская сторона продвинулась в выполнении необходимых критериев, выдвинутых в декабре прошлого года. Речь идет о неприменении избирательного правосудия и реформе законодательства о выборах и прокуратуре. Парламент страны принял в первом чтении закон о Генеральной прокуратуре и о парламентских выборах. Теперь этот процесс должен быть усилен безотлагательным принятием этих 2 законов во втором чтении. Мы надеемся, что они будут приняты парламентом без промедления, потому что сроки для достижения результатов очень сжатые. И надо прийти к решению по третьему вопросу, вопросу Юлии Тимошенко. Сказал, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, Петер Стана, пресс-секретарь члена Европейской комиссии по политике соседства Штефана Фюлле. И это, конечно, типичный обобщенный ответ чиновника Еврокомиссии. Но в Брюсселе можно обратиться и к мнению тех, для кого Украина не просто один из партнеров Евросоюза, а нечто вполне конкретное. За обстановкой в связи с европейской перспективой Киева следит моя украинская коллега Ирина Сомер, которая является экспертом по восточному партнерству.
Именно 18 числа ожидалось, что Европейский Союз примет решение подписывать или не подписывать с Украиной соглашение об ассоциации. Однако уже сейчас, или я скажу еще вчера или позавчера, можно было говорить о том, что это решение принято не будет. Наблюдательная миссия Европарламента, а это экс-президенты Пэт Кокс и Александр Квасневский, предоставили промежуточный отчет в отношении выполнения Украины требований, которые необходимы для подписания соглашения об ассоциации. И уже там было сказано, что состоянием на сегодня говорить о том, выполнила или не выполнила Украина необходимые требования, преждевременно. Базируясь на этом, было принято решение продлить мандат миссии Кокса Квасневского до последней минуты саммита в Вильнюсе.
Каковы ваши ощущения? Шанс на подписание соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе еще остается?
Здесь я соглашусь с президентом Александром Квасневским. Он сказал 50-50, 50 на 50. Потому что ситуацию можно сравнить с известным фильмом Спилберга «Терминал». Если вы помните, там главный герой подходит постоянно к пограничной стойке и просит разрешения пройти в Нью-Йорк. Офис
профессор Дор, у вас две печати, одна зеленая и одна красная. Ну и что, спрашивает она. Ну как, у меня шансы 50/50 поехать в Нью-Йорк. Вот такая ситуация где-то примерно сейчас и в отношении подписания соглашения об ассоциации с Украиной. Решающим моментом, хотя даже нет, не столько решающим, а знаковым моментом, это будет следующая неделя в Украине. Именно события в Украине будут таким своеобразным индикатором, будет это решение принято или нет. Однако и в Брюсселе, и в Киеве многие убеждены в том, что решение будет принято в самый последний момент саммита в Вильнюсе, что и Брюссель, и Киев материалы подписания готовят. По моей информации, такие вот стопы большие бумаги уже идут поездами, машинами, вагонами прямо в Вильнюс для подписания документов. Чем ближе к саммиту, тем будет больше истерии, потому что в настоящее время нет прозрачности и понимания, а что именно делает один единственный человек в Украине. Это президент Виктор Янукович, да, вот последние его визиты в Москву. А о чем были переговоры, о чем шла речь на встречах с господином Путиным, не знает никто. И именно на основании этого возникают различные дискуссии, инсинуации, да, кто-то полагает, что он договорился и продаст Украину, образно говоря, или же наоборот, что пытается Янукович смягчить позицию в России, объясняя, что соглашение об ассоциации – это не против России. Как те, кто выступает за подписание соглашения об ассоциации, так и те, которые выступают против, чем ближе к саммиту, тем будут они больше говорить о том, что что-то идет не так.
Это было мнение Ирины Сомер, украинской журналистки, специалиста по отношениям Евросоюза со странами Восточного партнерства. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Грузинские газеты активно обсуждают первые шаги и заявления нового президента республики Георгия Маргвелашвили. В воскресенье он формально приступил к исполнению своих обязанностей. У микрофона корреспондент «Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Будущий премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на брифинге, что не намерен менять ни одного министра в своем кабинете.
Эту команду сформировал Бедзина Иванишвили. Я проработал с ними год, и мы вместе отлично справились с нашими обязанностями. Это команда европейского типа, члены которой доказали готовность и способность служить стране и народу. Именно поэтому я предложу парламенту утвердить этот состав без всяких изменений. Отметил 31-летний премьер. Впрочем, одно исключение все же есть. Пост министра внутренних дел вместо Ираклия Гарибашвили займет 28-летний Александр Чикаидзе. Согласно заявлению лидера парламентского большинства Давида Саганелидзе, новый старый состав правительства будет утвержден уже в среду на заседании законодательного органа. В Грузии продолжают комментировать прошедшую инаугурацию нового президента. Главный вопрос, а вопрос о том, насколько оправдана скромность церемонии по сравнению с инаугурациями предыдущих президентов страны. Бывший председатель Верховного Совета Грузии Акаки Асатьяни, занимавший этот пост в 1990 году, заявил в интервью агентству Пирвели, что скромность последней инаугурации обнадеживает. Однако самой скромной все-таки была инаугурация первого президента Звиада Гамсахурдия. Он поклялся на Конституции в ходе заседания Верховного Совета, и этим церемония была исчерпана. Обозреватель еженедельной газеты «Премьер» Зураб Гогоберидзе вспоминает, что инаугурация 36-летнего Михаила Саакашвили в 2004 году по своему масштабу больше походила на интронизацию падишаха огромной империи, простирающейся от Пиреней до Индостана. Автор подчеркивает, что военные парады всегда были неотъемлемой частью инаугурации Михаила Саакашвили и Эдуарда Шеварднадзе, поскольку, цитата, «тем самым они пытались продемонстрировать мощь своей власти под грохот танков, выведенных на проспект Руставей». А вот во время приведения к присяге Георгия Маргвелашвили военный компонент, как отмечает автор, был сужен до предела, и верховный главнокомандующий лишь обошел строй военнослужащих, представляющих рода войск. Журналистка Нана Девдариани заявила в интервью «Радио Свобода», что на этот раз церемония оказалась слишком уж скромной. Кроме того, ей не понравилось, что делегации, прибывшие из-за рубежа, были не очень представительны.
Это была чрезмерная такая скромная инаугурация. Не думаю, что правильно было не приглашать представителей оппозиции. Но что касается Шеварднадзе, там более классические были инаугурации, без излишеств тоже. Саакашвили любил помпезнес. Ну, это тоже было чрезмерно. На этот раз это уж слишком была скромная инаугурация, и состав делегации тоже был невысокий. Честно говоря, мне это не понравилось.
А вот по мнению учредителя независимой телекомпании «Рустави-2» Эросия Кицпаришвили, масштаб инаугурации соответствовал новым полномочиям президента, которые урезаются по основному закону, вступившему в силу сразу после того, как Георгий Маргвелашвили поклялся на Конституции.
Это было скромно. Ну, самое главное, это соответствовало нынешнему статусу, конституционному статусу президента. И состав гостей, и уровень участников, и все остальное, оно соответствовало. Поэтому я не думаю, что более помпезная инаугурация была бы нужна.
В государственной канцелярии при правительстве страны мне сообщили, что бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, подавший в отставку сразу после инаугурации, уступил президенту Маргвелашвили свой кабинет в здании госканцелярии. Это знаменитый кабинет, который с начала 80-х годов занимал еще первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе. А с весны, по информации того же источника, глава государства переедет в бывшее здание посольства США на улице Атонелли. Это здание сейчас ремонтируется. Что касается Михаила Саакашвили, за несколько дней до президентских выборов он оставил свою резиденцию и лично перенес вещи, естественно, в сопровождении журналистов, в квартиру матери в центре Тбилиси. Сейчас бывший президент вообще не находится в Грузии. Президентский самолет на днях вернулся из Брюсселя без своего бывшего хозяина. А супруга Михаила Саакашвили, Сандра Руловс, находящаяся в Голландии, опубликовала на Facebook душераздирающее письмо и упрекнула грузинскую общественность за то, что ее и Михаила Саакашвили никто не поздравил с 20-летием брака, который, по иронии судьбы, пришелся на день инаугурации нового президента. Вместо роз – слезы и щипы, печально отметила бывшая первая леди. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Пражской художественной галерее «Вернон» проходит выставка работ петербургского фотохудожника Андрея Кезина. Кезин работает в узнаваемой манере, обыгрывая художественные сюжеты прошлого, используя в качестве темы для своих композиций всемирно известные сюжеты. Среди представленных в залах «Вернон» 32 широкоформатных работ, модельные съемки, работы в стиле киноэпопеи «Звездные войны», «Тайная вечеря», «Климт», говорит директор галереи Моника Журдан.
Мне кажется, это необыкновенная выставка. Искусство фотографии в последние годы претерпело большие изменения. Андрей Кезин, например, работает над своими фотографиями в течение 3-4-5 месяцев. Каждый его проект – это история, иногда похожая на сцену из кинофильма. Он просит своих друзей или знакомых быть моделями. Андрей, как и многие художники и фотографы, сам нашел нас. Я пришла в восторг от его работ, которые, к тому же, соответствуют концепции нашей галереи. На выставке представлены 32 работы разных серий – модельных съемок, работ в стиле фильма «Звездные войны», «Тайная вечеря» и других. Мы не стали давать выставке название, потому что в случае с Андреем имя фотографа важнее. Все работы, представленные на выставке, выставлены на продажу. Самая дорогая работа – «Климт» по мотивам знаменитого полотна «Поцелуй». Ее стоимость – 4 500 евро. «Тайная вечеря» уже продана. Обычно фотографы любят копии, но любая работа Андрея – единственная в своем роде. Он использует фотографию в качестве посредника.
Говорила директор Пражской художественной галереи «Вернон» Моника Журдан. Выставка фотографий Кезина – одна из тех декадентских и компрометирующих экспозиций, которые цинично, часто и саркастично демонстрируют зрителям упадническую, политическую, религиозную и моральную ситуацию в современном обществе, считают организаторы выставки. Это цитата из презентации работ Кезина. Андрей Кезин рассказал Радио Свобода о своем взгляде на цинизм и провокацию в фотоискусстве.
Занимаюсь этим делом 3 года, вот именно вот так вот набираю картинку постепенно и насыщаю ее деталями.
Вот вы выбрали манеру интерпретации известных художественных полотен или явлений мировой культуры, массовой культуры, но ваше искусство всего лишь интерпретация того, что уже сказано. Зачем это нужно?
У меня есть замечательный товарищ Николай Иванов, он как-то произнес совершенно замечательную фразу. Я надеюсь, что она принадлежит ему. Он сказал, что мир спасет не красота, а красота интерпретации. Но вообще, на самом деле, это очень такой щекотливый вопрос,
поскольку копировать чужие произведения искусства, перевирая их на свой лад, мне не очень-то приятно и не очень-то интересно это делать. Ну, если вопрос не касается Климта, да, потому что Климта я просто очень люблю, вот эту его поцелуй, поэтому я сделал ему работу. Тут вопрос восприятия окружающими. Я недостаточно известен, можно так сказать, да, чтобы картины именно моей фантазии воспринимались людьми и читались ими, да, а я сначала вот так вот делал, а потом свое, а я праздник, черт, я праздник, ай-яй.
Вы выбираете не только, собственно, сюжеты, связанные с человеческими эмоциями, как, скажем, в работе, посвященной поцелую Климта, но есть у вас и некоторые общественные измерения, скажем, это «Тайная вечеря», где в виде Христа и его апостолов изображены сотрудники милиции или полиции. Как вам пришла в голову такая мысль?
Какой Христос? О чем вы говорите? Там нет никакого Христа. Это всего лишь верная проверка, на которой полицейские и российские сидят за столом и обсуждают сделанное добро для россиян за сегодня.
Правоохранительные органы пока еще не интересовались смыслом этой вашей работы?
Как бы у меня был такой инцидент в Петербурге, когда мы открывали выставку, пришли товарищи, походили, посмотрели по сторонам, посмотрели на картинки и такие говорят: вы знаете, у вас проблемы с пожарной безопасностью. И выставку, собственно, отменили. Вот такая вот была штука. Но насколько она связана с правоохранительными органами, я тоже не могу утверждать.
Какие еще мировые шедевры привлекают ваше внимание для интерпретации?
У меня есть, конечно, мечта, но я, к сожалению, технически пока не могу ее воплотить. Это Иеронимус Босх. Вот полотна Босха не выходят у меня из мыслей, да, вот очень хочется попробовать делать многоплановую композицию, посвященную страшному суду, на свой лад. Вот это прям вот у меня мечта. Но я не знаю, когда она воплотится. А вообще, конечно же, снимать кино.
А какая связь между фотографией и кино в данном случае?
Вы знаете, сейчас для меня фотография – это такой уродливый, недоразвитый брат-близнец кинематографа. Потому что все, что я пытаюсь делать, на это уходит так много сил и средств, что прям вот жалко, что картинка остановилась. Вот прям хочется, чтобы вот сейчас вот кто-то проснулся на фотографии, встал, куда-то пошел, сказал, кинофильмы можно донести гораздо больше, чем картинкой, на мой взгляд. Мы на прошлой неделе снимали картиночку для группы Tiger Lilies, для английской. Музыкантов приезжали они там в Петербург, и значит, там у них такая есть песня, посвященная, собственно, божественной тоже. Мы на эту песню сняли фотку, и там 13 Иисусов помогают группе Tiger Lilies играть, разливают пиво там рядом с ними, и, короче, там так весело проводят время. Тоже картиночку можно было интерпретировать по-разному. Ну, картиночка и картиночка. А потом такие, опа, а может быть, давайте сразу же видео запишем. Поставили аппарат, ребята спели песню, задний план в тогах поплясал вокруг них, так скажем.
Довольно трудоемко выбрали вы себе творческую стезю. Как вы, собственно, работаете над своими художественными композициями фотографическими?
На самом деле, я не один. Мне помогают очень много специалистов. Но тут, как правило, все эти работы, они исключительно творческие и не несут какой-то коммерческой внутренней составляющей, да. Собираемся, я говорю, что вот, ребята, есть такая идея, кто хочет поучаствовать. И у меня собираются реквизиторы, визажисты, стилисты. Основную идею додумывает мне моя жена Юля. Мозг хорошо поставлен. Вот мы с ней вдвоем сидим и рождаем такие штуки.
Кто становится моделями для ваших фотографий?
Какие-то серьезные вещи я, конечно, предпочитаю снимать с актерами, молодыми нашими петербургскими, или, может быть, кто уже постарше, или, которые уже достаточно там снимают в кино, в сериалах, помогают мне тоже в работе. Но тоже это вопрос исключительно качества, то есть ни о какой оплате не говорит. Все на взаимной выгоде, заинтересованности.
Вы делаете свои фотографические композиции, а мы уже с вами установили, что это трудоемкая работа, только в одном экземпляре, не копируется. Почему?
Несмотря на какие работы. Вот на Климта у меня только один отпечаток, потому что я вот ее прям вот очень люблю, эту фотографию, и хочу, чтобы она была пока в одном экземпляре, потому что больше не будет. С ментами вот эта вот фоточка, там, по-моему, 3 у меня отпечатка всего есть, и тоже, скорее всего, больше не будет. Вот когда появляется нужный человек, который вот я смотрю и понимаю, что вот мне хочется напечатать картинку. Я, в принципе, напечатаю.
Вы сказали, что искусство ваше не имеет внутренней коммерческой составляющей, но внешнюю имеют, работа ваша продается. Это успешная коммерческая деятельность или нет пока?
Пока нет. вот буду честным, пока нет, потому что все, что туда вложено, конечно, не окупает никакая продажа, об этом еще даже говорить раз. Вот если так посчитать бюджет одной фотографии, вы посчитаете там, да, 13 актеров, хотя бы каждый из них должен поесть на съемке, доставка, реквизита, доставка освещения, что-то берется в аренду, что-то шьется, ткани покупаются, пространство опять же берутся в аренду. Ну, как бы там солидный бюджет у картинок получается на выходе.
Какова судьба этой пражской выставки? Она потом поедет в Италию, по-моему, да?
Мне пророчат ее в Италию. Я, в принципе, за любой, кроме голодовки, хотя, конечно же, мне бы очень хотелось посетить Берлин, но сейчас она в Италию, понял, поедет не сразу. Я думаю, что она еще в одной галерее в Праге повисит. Все не так просто. У меня картинки, которые там представлены, они достаточно в большом размере. Я печатаю большие полотна, это 1.5 метра. Тут менты те же самые, они 5 метров длиной. И их очень тяжело демонтировать и перевозить туда или обратно. И поэтому мне вот в Россию их вернуть вообще практически нереально. Мне сейчас надо их покатать по Европе. И если кто-то заинтересуется проведением выставки где-нибудь далеко-далеко, я буду только за.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 ноября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Анной Шаманской, были петербургский художник Андрей Кезин и директор Пражской художественной галереи «Вернон» Моника Журдан. Провокативное фотоискусство на выставке «Андрей Кезин» в Праге. Вот так обстояли дела в понедельник, 18 ноября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».